говорит Радио Свобода.
Акции стратегии 31 в Москве и Петербурге. Лидеры оппозиции пока не могут согласовать место проведения массовых мероприятий в российской столице 12 июня. На домашний арест изменена мера пресечения фигуранту дела об убийстве Анны Политковской. Курс рубля продолжает стремительное снижение. Украинская оппозиция предложила США и Евросоюзу ввести санкции против ряда украинских государственных чиновников. 50 лет назад был казнен Адольф Эйхман. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 31 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Начнем с акции в защиту 31 статьи Конституции России. Напомню, это статья о свободе собраний в Российской Федерации. Очередную такую акцию 31 мая пытались провести сторонники стратегии 31 в Москве на Триумфальной площади. Там побывал корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров, и он сейчас в прямом эфире. Мумин, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте. Картинка не изменилась за последние три года. 31 число. Спецтехника на Тверской, автобусы с ОМОНом, автозаки, патрульные машины и гражданские активисты с белыми ленточками, со значками, с цифрой 31 и лозунгами.
Свободу моим заключенным! Свободу моим заключенным!
Людей стали хватать, как только кто-то проявлял активность, поднимал над головой плакат или начинал общаться с журналистами.
Нам здесь незаконно отказывают третий год уже. Вот видите, стоит вот это вот ограждение, вроде бы под предлогом того, что здесь какая-то реконструкция идет или что-то. Здесь ничего не делается на площади Маяковского, специально для того, чтобы... Куда? Ребят, ну что,
это все, что успел сказать в интервью «Радио Свобода» один из координаторов движения «Левый фронт» Константин Косякин. Его схватили несколько ОМОНовцев и потащили в автозак. Но люди продолжали скандировать «Россия без Путина» и «Это наш город». В свою очередь сотрудники полиции призывали собравшихся разойтись и через мегафон напоминали о том, что акция не санкционирована. Толпу активистов и журналистов ОМОНовцы стали теснить в сторону Первой Брестской улицы. Но люди с белыми ленточками вновь и вновь возвращались на угол здания Минэкономразвития и на пешеходный переход у станции метро Маяковская. Пенсионерка и житель Москвы Наталья Виноградова не пропустила ни одной акции «Стратегия 31».
Мы сегодня вышли в 23-й раз, и я просто хочу, чтобы мы ограничились какой-то двузначной цифрой. Но я думаю, все равно, сколько веревочки не вьется, все равно это когда-то закончится. Никаких бы многочисленных акций, ни зимних, ни весенних, ни майских, не было бы без того, и чтобы мы сюда не выходили. Потому что это очень важно, выходить сюда и показывать, что хотя бы 100, 200, 300 человек этот режим ненавидит, этого режима не боится и будет твердо стоять на своем.
А вот как отреагировал на задержание людей уполномоченный по правам человека в Москве бывший префект Центрального округа столицы Александр Музыканский.
Ну, например, после 4 декабря людей держали в отделах милиции по 40, по 50 часов.
А теперь?
Сейчас такого нету.
Вы считаете, это прогресс?
Да, я считаю, это прогресс, потому что содержание вот совершенно неприспособленных в помещениях – это нарушение.
Ну, что бы вы посоветовали бы все-таки гражданам, своим соотечественникам, своим горожанам, да тех, кого хватает?
Которых хватает, я посоветовал знать права. Вот что бы я им посоветовал, и писать заявление на мое имя. По каждому нарушению. Просто разговор о том, что все плохо, это не тот материал, с которым можно идти и писать свои какие-то.
Среди задержанных оказался автор идеи «Стратегия 31», лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Политик приехал на Триумфальную на машине, прошел небольшое расстояние до площади, тотчас был схвачен полицейскими и помещен в автозак. Можно с уверенностью говорить, что в этот раз «Стратегия 31» довольно сильно отличается от того, что на Триумфальной площади происходило до сих пор. Во-первых, активисты собираются за считанные дни до принятия поправок законодательства о митингах. Люди шутят, что это последняя возможность отправиться в автозак за 1000 рублей. Согласно заявлениям депутатов «Единой России», которые выступают за ужесточение законодательства о проведении митингов и шествий, штрафы за различные нарушения в ближайшее время должны стать намного выше. И, во-вторых, сегодняшняя акция – это продолжение серии акций, которые происходят на протяжении всего месяца мая. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Мумин Шакиров. Акция состоялась сегодня и в Петербурге. И к нам также в прямом эфире присоединяется наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Что происходило у вас?
Ну, у нас происходила прогулка, хотя казалось, что ее не произойдет поначалу. Сначала казалось, что вот это, ну, такая же акция, как и была всегда 31 числа у Гостиного двора, которую упорно проводили наши петербургские лимоновцы в основном, и там левое крыло оппозиции присоединялось к ним тоже частично. То есть это вот какие-то стихийные маленькие митинги, подобие их выкрики. Кто-то сидел с плакатом на земле, кто-то с книжкой на земле демонстративно учил английский язык на глазах у ОМОНовцев. ОМОНов было очень много, и автозаки, и полицейские машины, и автобусы. И казалось, что никто никуда не пройдет, потому что все было в плотном оцеплении. Но потом все-таки пошли на прогулку, но дошли только до угла Гостиного двора, и там вот организаторов, Ольгу Курносову и других, задержали. Но я подчеркиваю, что жестких задержаний не было. Просто, ну вот, но очень странно было, почему все-таки они происходили и почему так избирательно. Человек 200, наверное, шло совершенно спокойно по тротуару, не нарушая ничего, без всякой символики, ну, исключая, может быть, эти белые ленточки. Даже шариков не было в этот раз. И, тем не менее, вот вдруг группу организаторов окружили и уволокли в автобусы. Казалось, дальше никто не пройдет, но, тем не менее, ОМОН расступился, вот как будто они быстро выполнили свою временную вот эту задачу, и люди пошли дальше. Казалось, что и дальше будут кого-то еще задерживать. Да, еще я забыла сказать, что еще до всего еще тоже задержали 3 человек до появления организаторов. Ну, в общем, задержано, по моим подсчетам, не более человек 10-12. И людям дали вот спокойно пройти до Александровского сада. Но надо сказать, что все время еще у Гостиного двора, правда, в мегафон говорили, что не собираться, эта акция не санкционирована. К журналистам обращались особо, их просили не препятствовать сотрудникам правоохранительных органов выполнять свой долг. Надо сказать, что в этой прогулке участвовал новый петербургский уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. И я спросила его, как он оценивает вот эту ситуацию. И он сказал, что в принципе гуляют спокойно и ведут себя корректно и с той, и с другой стороны люди. Но, конечно, вот за что задерживают людей, потому что это было даже не на переходе. Вот часто задерживают за неправильный переход улицы, но это было просто на тротуаре. Ни лозунгов, ни знаков, ничего не было. И, в принципе, с этим, так сказать, вот поскольку визуально никаких нарушений не было, с этим еще придется разбираться. И он также подчеркивал особо, что даже вот происходящее показывает то, что у нас огромные дыры в законодательстве, и что власти совершенно по-разному обращаются с организаторами митингов, предположим, политических или каких-то других. Хотя в том и в другом случае людям своим скоплением массовым могут мешать проходу граждан и как-то вот нарушать привычную жизнь города. Возвращаясь к прогулке, надо сказать, что прошли до Александровского сада, собрались у памятника Лермонтова, а потом началась вторая часть прогулки, как бы обратная, прошли на Дворцовую площадь, прошли опять по Невскому, завернули, и, в общем, завершилось это где-то у площади искусств, и, в общем, уже больше ничего такого не происходило. И надо сказать, что очень у меня вот такое впечатление странное насчет ОМОНа и милиции. Мне казалось, что сначала они все время, ну, судя по тому, что они очень активно, оживленно переговаривались по рации, все время собирались большие группы ОМОНов в шлемах и без шлемов. Казалось, что они кого-то ждали еще задержать и разыскать. И, может быть, это традиционные организаторы вот этой акции 31 числа у Гостиного двора, петербургские лимоновцы. Но я в этот раз их не заметила. Может быть, потому что они находятся в судебном процессе. Сейчас идут судебные заседания довольно часто. И, может быть, они спочли за лучшее не рисковать с собой, не садиться, может быть, на 10 или 15 суток, особенно перед предстоящей акцией 12 июня.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Петербурга передавала наш корреспондент в этом городе Татьяна Вольская. Сегодня в Москве и Петербурге состоялись очередные акции стратегии 31 в защиту 31-й статьи Конституции России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Может ли исчерпать свой потенциал тактика митингового давления на власть? Участники, активисты стратегии 31, заявители акции 12 июня Сергей Аксенов, Сергей Давидис и Сергей Пархоменко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы», итоговый выпуск, четверг, 31 мая. Мировой суд Москвы сегодня оштрафовал координатора Левого фронта Сергея Удальцова на 1000 рублей за несанкционированную акцию во время народных гуляний 7-8 мая. Новые же оппозиционные акции, намеченные на 12 июня, столичные власти пока не согласовали. Представители Лиги избирателей и оргкомитет второго марша миллионов намерены переговоры с властями продолжать, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Мировой суд Басманова района Москвы признал Сергея Удальцова виновным в нарушении порядка проведения массовой акции. Речь идет о так называемых народных гуляниях, начавшихся в Москве после инаугурации Владимира Путина 7 мая. С начала этой бессрочной акции координатора Левого фронта неоднократно задерживали. Он уже отбыл 15 суток ареста за неповиновение полиции. В этот раз суд рассматривал дело о несанкционированном шествии, за которое оппозиционеры задержали в ночь с 7 на 8 мая. Накануне судья этого же судебного участка оштрафовала на 1000 рублей за аналогичное правонарушение другого оппозиционера, Алексея Навального, задержанного вместе с Удальцовым в те дни. В пятницу же Алексея Навального ждет еще одно судебное заседание об административном правонарушении во время народных гуляний начала мая. Новую оппозиционную акцию «Марш миллионов», намеченную на 12 июня, столичная мэрия не согласовала. Оргкомитет настаивал на шествии по Тверской улице от Белорусского вокзала и на митинге на Боровицкой площади. Заявители настаивали именно на этом маршруте, поскольку аналогичным образом проходила демонстрация 1 мая, в которой участвовали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Но столичные власти предложили другой вариант, говорит один из заявителей Сергей Удальцов.
Мэрия мотивирует отказ тем, что в этот день будут проходить праздничные мероприятия, связанные с Днем России, и на Красной площади, и Манежной, и на Пушкинской, и якобы вот наше шествие может этим мероприятиям помешать, плюс они ссылаются на движение транспорта, хотя это выходной день, и, конечно, звучит не очень убедительно их аргументы. Тем не менее, они предлагают нам перенести проведение мероприятий на Фрунзенскую набережную, провести там шествие и затем в районе Андреевского моста митинг. Мы сразу заявили чиновникам мэрии, что такой вариант нас не устраивает. Мы будем добиваться все-таки согласования нашей акции в центре города, в рамках Садового кольца. Там можно посмотреть и другие маршруты. Мы готовы к переговорам. В ближайшие пару дней мы направим чиновникам мэрии свои уже предложения альтернативные. Будем вести переговоры. То есть пока это еще не окончательный отказ. Но наша позиция однозначна, да, что мы намерены добиваться согласования в центре города.
Дать ответ столичным властям оппозиционеры планируют в пятницу. Кроме того, активисты собираются 2 июня провести народный оргкомитет на Чистых прудах, чтобы подготовиться к акции. Представители Лиги избирателей, которые также проводят митинг 12 июня, тоже думают над предложением мэрии. В четверг утром координатор движения Николай Беляев сообщил, что городские власти предложили перенести акцию на проспект Академика Сахарова, хотя заявители хотели митинговать возле одноименного общественного центра. Мэрия объяснила свое решение тем, что заявленное число участников – 10 тысяч – возле центра не поместится. Николай Беляев не исключил, что решение Лиги избирателей будет зависеть от согласования марша миллионов.
Вторая наша заявка не согласована. Пока что это тоже может повлиять на наше решение по поводу выбора места. Конечно, мы будем звать людей наверняка пойти и на второе мероприятие, так как, в принципе, эти мероприятия мы считаем дополняющими друг друга, они абсолютно друг с другом согласованы. А более того, двое из участников являются членами обоих оргкомитетов. Это я и Ольга Романова.
Николай Беляев отметил, что представители Лиги избирателей ответят мэрии в течение нескольких дней. Во время митинга организаторы планировали начать подготовку к московскому городскому референдуму. На обсуждение будут вынесены вопросы, связанные в том числе с переизбранием городской думы и мэра. Как заявлял ранее журналист, член Лиги избирателей Сергей Пархоменко, на митинге начнется формирование инициативной группы референдума. По закону в ней должно быть 300 человек. Сегодня же стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из участников бессрочных гуляний на Кудринской площади. Москвичу грозит до 5 лет лишения свободы. По версии следствия, во время разгона лагеря гражданских активистов на Баррикадной он ударил кулаком в спину ОМОНовца. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Еще один косвенный участник протестных событий, документалист Василий Богатов, осужден на 7 суток административного ареста. Его задержали 28 мая, когда он снимал лагерь «Окупай суд» в поддержку панк-группы «Pussy Riot». Российские кинематографисты подписали открытое письмо с требованием отпустить документалиста на свободу. Среди подписавшихся директор музея кино и Эйзенштейн-центра Наум Клейман.
Дело в том, что сам по себе случай даже не касается конкретно Pussy Riot или Богатого. Это, в принципе, поведение в данном случае правоохранительных органов и, мне кажется, чрезмерного насилия, которое порождает только ответное насилие. Мне кажется, государство может воспользоваться целой палитрой других средств, и при том, что в его руках огромная система информации и так далее, но делать вот такого рода репрессивные акции порождает только ответное насилие. И я подписал именно потому, что я считаю, что насилие порождает насилие.
Помимо Наума Клеймана, письмо подписали кинорежиссеры Валерий Балаян, Олег Дорман, Павел Бардин и другие. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня 31 мая, четверг. Басманный суд Москвы отправил сегодня под домашний арест основного фигуранта в деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об освобождении Дмитрия Павлюченкова из изолятора ходатайствовали сами следователи, ссылаясь на состояние здоровья Павлюченкова, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Бывший сотрудник милиции, в прошлом основной свидетель обвинения, а ныне главный обвиняемый в деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Дмитрий Павлюченков, дожидаться приговора будет не в следственном изоляторе, а под домашним арестом. Это решение Басманный суд Москвы принимал за закрытыми дверями, но журналистам сообщили заранее, что ходатайствовать об изменении меры пресечения намерены сами следователи. Они убедились, что Павлюченкову не могут обеспечить в СИЗО необходимого медобслуживания, пояснял журналистам адвокат Карен Нерсисян, уточнявший, что у его подзащитного случаются эпилептические припадки и диагностирован гипертонический криз. По мнению адвоката семьи Анны Политковской Карины Москаленко, особое отношение следователей к основному фигуранту дела Дмитрию Павлюченкову может объяснять многое, в том числе и проволочки в расследовании убийства Анны Политковской.
Конечно, гуманизм приветствуется. Конечно, освобождение из следственного изолятора человека, который страдает множеством заболеваний, по-человечески понятная вещь. Я только внимательно смотрю за логикой поведения Следственного комитета и очень точно определяю, кто может в этой жизни рассчитывать на гуманизм со стороны Следственного комитета, а кто нет. Мне долго объясняли, что Магнитского надо было все-таки держать в тюрьме и прочее, прочее. Вот другие люди, так скажем, духовно и нравственно близкие Следственному комитету, они могут рассчитывать на гуманизм. И вот, видимо, ситуация с Павлюченковым – это четкая индикация того, кто органически близок к Следственному комитету. И все, что этот Следственный комитет делает для этого бывшего свидетеля, ныне обвиняемого, а завтра я вообще уже не знаю, кем он будет, вот это все является четким индикатором того, почему до сегодняшнего дня, через столько лет, не расследовано отвратительное, мерзкое, подлое убийство нашего друга и просто уважаемого человека Ани Политковской.
По версии следствия, в конце июля 2006 года Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию убийства Анны Политковской и создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых, Сергей Хаджикурбанов и другие лица, после чего Павлюченков, который в то время возглавлял отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением, поручил своим подчиненным организовать наблюдение за Анной Политковской. Именно Павлюченков как утверждают в Следственном комитете, приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке в совершении убийства. Защита Павлюченкова, вступившего в сделку со следствием, утверждает, что он стал невольным соучастником организации убийства и не знал, за кем следит, и не думал, что делает это в связи с планированием покушения на Анну Политковскую. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома днем 7 октября 2006 года. Первоначально организатором этого преступления следствие называло бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова, а его пособниками – братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых. В феврале 2009 года присяжные их единогласно оправдали. Верховный суд России оправдательный приговор отменил, после чего дело вернули в прокуратуру с тем, чтобы возобновить следствие. Сейчас срок следствия продлен до 7 сентября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мнение по поводу изменения меры пресечения Дмитрию Павлюченкову я попросил высказать заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова.
«Новая газета», как и потерпевшие по этому преступлению, всегда настаивали и продолжают настаивать на том, что все должно сделать законными методами. Мы не сторонники джихада, не сторонники кровавой мести, и мы считаем, что все должно быть сделано безупречно, так чтобы потом ни вердикт суда, ни какие-то другие действия следствия не были обжалованы в вышестоящей инстанции или в Европейском суде по правам человека. Мы хотим справедливого и честного разбирательства. В этой связи, если медики нашли те заболевания, которые не позволяют Дмитрию Павлюченкову находиться под стражей, и суд с ними согласился, мы не видим никаких оснований для того, чтобы по этому поводу возмущаться.
Многие сегодня сравнивают изменение меры пресечения Павлюченкову с делом Магнитского, который, как известно, обвинялся в экономических преступлениях и умер в СИЗО, а Павлюченков обвиняется в причастности к убийству. Насколько корректными вам кажутся такие сравнения?
Ну, во-первых, комментаторы, которые допускают такие сравнения, несколько неправы в том плане, что они пытаются всю правоохранительную систему России представить как единую систему с единым центром решения. Хочу напомнить, что следствие по делу Магнитского вела полиция. Дело по убийству Анны Политковской ведется главным следственным управлением Следственного комитета. Я предполагаю, что такие сомнения некорректны, потому что это разные уголовные дела. И, безусловно, те люди, которые держали Магнитского под стражей, должны понести ответственность за это. Но зачем сравнивать несравнимые вещи? Если следователь принял решение по закону, этот следователь, по крайней мере, заслуживает уважения, а не критики.
Напомню, что это было мнение заместителя главного редактора «Новой газеты», где работала Анна Политковская, Сергея Соколова. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 мая. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге традиционные акции движения «Стратегия-31» сопровождались задержаниями активистов. В российской столице, чтобы выступить в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний, на Триумфальную площадь пришли несколько десятков человек. В Москве на Чистопрудном бульваре у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву в субботу соберется оргкомитет по подготовке очередного марша миллионов, намеченного на 12 июня. Об этом написал в Твиттере оппозиционер Сергей Удальцов. Мэр Москвы Сергей Собянин призывает городскую думу внести корректировки в принятый в первом чтении законопроект о прямых выборах главы российской столицы. Президент России Владимир Путин прибыл в четверг вечером в Белоруссию с первым зарубежным официальным визитом после вступления в должность. Намечены переговоры Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Будут обсуждаться главным образом вопросы экономического сотрудничества, в том числе возможная продажа части белорусских предприятий России. Российскому капиталу, строительство АЭС Белоруссии по российскому проекту, развитие таможенного союза. В Алматинской области Казахстана на месте сгоревшей погранзаставы найдено оружие погибших пограничников, сообщают российские информационные агентства. Ранее говорилось, что оно пропало. На Украине задержано двое подозреваемых в организации серии взрывов в Днепропетровске, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла резкой критике позицию России по сирийскому вопросу. Ведущие представители Еврокомиссии и Европейского центрального банка заявляют о необходимости дальнейшей интеграции в еврозоне на фоне дальнейшего падения курса единой европейской валюты.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 мая, у микрофона в студии Андрей Шароградский. Курс российского рубля на торгах в четверг продолжил свое снижение по отношению к ведущим мировым валютам на фоне падения мировых цен на нефть и продолжающихся проблем в еврозоне. Насколько долгосрочной может быть эта тенденция? Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
В ходе валютных торгов России в четверг курс американского доллара поднимался выше 33 рублей, впервые с июля 2009 года. Максимум нынешнего января обновил и евро, преодолевавший на торгах отметку 41 рубль. Непрерывное ослабление российской валюты внутри страны продолжается уже почти 3 месяца, причем последние дни оно стало особенно заметным. Только за минувшую неделю евро к рублю укрепился почти на 3, а доллар на 6%. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на динамику валютных курсов России? Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Но я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть к уровню примерно 103 доллара за баррель по Brent и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Там было снижение ниже уровня 1,24. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблемы эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае, если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
Иначе говоря, инвесторы в этой неспокойной ситуации по-прежнему воспринимают доллар как некую тихую гавань, уводя в нее свои активы. Можно ли ожидать изменения этих тенденций в обозримом будущем?
Ну, я думаю, что тренд в целом скорее негативный, но рынок сейчас чувствителен к новостям, слухам, каким-то заявлениям, вербальным интервенциям. То есть, если прозвучат какие-то успокаивающие заявления от регуляторов, то вполне возможно коррекция наверх на какое-то время. Я имею в виду там паре евро-доллар, что, соответственно, там отразится и на рубле. Но если каких-то решений системных принято не будет, то можно ожидать, что снижение продолжится. Хотя вот локально есть ощущение, что рубль перепродан.
На ваш взгляд, будет ли российский центральный банк каким-либо образом вмешиваться в ситуацию на валютных торгах? Или же его пока здесь все устраивает?
Здесь действительно есть неопределенность, потому что мы видим, что Центробанк увеличивает продажи валюты. В целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Это был заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. По итогам торгов в четверг Центральный банк, как и ожидалось, повысил курс доллара к российской валюте почти на 1,5%, до 32 рублей 91 копейки. Курс евро также вырос почти на 0,9%, до 40 рублей 80 копеек. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
О том, чем грозит России снижение курса рубля и падение цен на нефть, говорит экономический эксперт, директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Вопрос ему задавал Валентин Барышников.
Можно ли себе представить слабую валюту и сильную экономику? Это невозможно. Поэтому, когда национальная валюта столь стремительно ослабевает, это, в общем-то, говорит о том, что и с экономикой не лады. Это дополнительный стимул для инфляции, очень мощный. Нет ничего хорошего, когда это происходит одновременно с тем, что у нас и чистый отток капитала наблюдается в страны. Это значит, что просто реально будет дефицит денег.
Насколько представляют угрозу для бюджета страны, для экономики падение цен на нефть?
Федеральный бюджет сформирован, исходя из того, что цена на нефть будет $100 за баррель. Текущий год он предусматривается, будет несколько дефицитный, в районе 1.5%. Но посмотрите, как мы закончили первый квартал. У нас дефицит небольшой есть, но он при цене на нефть $120 за баррель. То есть экономику сейчас уже даже уровень цен на нефть $120 за баррель не удовлетворяет. Можно себе представить, насколько возрастает дефицит, когда цена на нефть резко падает. Ну вот как сейчас, где-то 103-104, соответственно, долларов за баррель. А что такое дефицит, мы все понимаем. Это огромные проблемы с выполнением бюджетных обязательств. К тому же надо учесть, что по признанию министра финансов Силуанова, 80% расходов федерального бюджета – это расходы сегодня не снижаемого характера. Знаете, очень симптоматично то, что ведь рубль ослабевает не только по отношению к доллару, он падает и по отношению к евро. Тогда вопрос, если там такие проблемы, а там серьезные проблемы, но рубль умудряется падать даже по отношению к евро, это значит, что рубль, наша национальная валюта, потенциально даже более слаба, чем евро. А это значит, что дело не только во внешнеэкономической конъюнктуре. Дело в том, что российская экономика, она, в общем, со своими проблемами, в том числе такой хронической, традиционной, что она зависима от экспорта сырья, институционально не реформирована, по большому счету, она таковой осталась. И для инвесторов она остается потенциально слабой.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Схожую точку зрения высказывает и петербургский экономист, профессор Высшей школы экономики Андрей Заостровцев.
Курс валюты в конечном итоге строится на доверии государству. Последние события в России показали, что все худшие черты русского государства будут усиливаться, а все рациональное в экономической политике, что было в начале нулевых, будет отмирать. Поэтому инвесторы, в общем-то, это понимают, если не умом, то инстинктом, и, соответственно, будет реакция на валютном рынке. Я не исключаю, что будет какой-то откат назад, что рубль опять подорожает в силу каких-то там событий мировых. Но, в принципе, общая тенденция понятна в течение ближайших лет. Это ослабление рубля, если только не будет войны Израиля, США с Ираном. Но это тоже временное спасение для рубля, и вряд ли это долго продлится.
Как вы считаете, понимают ли вот то, о чем вы говорите, те, кто управляет курсом рубля и может влиять на него?
Вы знаете, наверное, господин Игнатьев понимает, но он ведь, понимаете, как у собака, глаза умные, а сказать ничего не может. Более того, он тут недавно сморозил такую глупость, что мы готовы к кризису лучше, чем в 2008 году. На самом деле гораздо хуже. Об этом, кстати, говорится в совсем новеньком исследовании Высшей школы экономики. Это очевидно, что мы готовы хуже. Резервный фонд у нас гораздо меньше, чем был в 2008 году.
То есть дело именно в сокращении резервного фонда или в каких-то других причинах?
Ну, это один из факторов. Принципиально дело в том, что инвесторы не доверяют российской власти. Вот это принципиальнейший вопрос. А остальное это уже дело случая. Может быть так, а может быть и иначе.
Как вы считаете, Центральный банк России пойдет на интервенцию ради того, чтобы удержать хотя бы временно курс рубля в ближайшее время?
Ну, если Владимир Владимирович прикажет, то пойдет.
От чего может зависеть такой приказ?
Ну, если вдруг он почувствует, что чем-то надо поддержать уверенность временную хотя бы в курсе правительства, то, конечно, пойдет на интервенцию. Там как раз пока еще деньги есть, там больше 500 миллиардов долларов. Но это примерно столько же, сколько было у нас в 2008 году. Какое-то время можно, конечно, выкинуть там 100 миллиардов долларов на рынок, сбить цену доллара. Но опять же, практика показывает, если более серьезные долгосрочные факторы не будут задействованы, то в тенденции рубль будет падать.
Это был экономист Андрей Заостровцев. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 31 мая. На Украине партия «Батьківщина», возглавляемая находящейся в заключении экс-премьером Юлией Тимошенко, передала Соединенным Штатам и Европейскому Союзу списки украинских чиновников, в отношении которых предлагается ввести санкции. Передает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Как сообщил заместитель главы партии «Батьківщина» Григорий Немыря, представители США и Евросоюза получили два списка. В первом, по мнению соратников Юлии Тимошенко, фигурируют 13 наиболее одиозных политиков, судей и работников прокуратуры и службы безопасности Украины, причастных к преследованию оппозиционеров. Во втором, расширенном списке, значатся уже 54 человека. Оппозиция пока не раскрывает весь черный список. Известно, что в него включены генеральный прокурор Виктор Пшонко, его первый заместитель Ренат Кузьмин, начальник главного управления по расследованию особо важных дел Андрей Курысь, а также ряд судей Печерского и апелляционного киевских судов. Соратник Тимошенко, депутат Верховной Рады Андрей Павловский, считает, что санкции для украинских чиновников не должны ограничиваться только запретом на въезд в западные страны.
Чего чиновники украинские больше всего боятся, это то, что их награбленные средства, которые они прячут за границей, в офшорах, они будут блокированы. И вот мы не один раз говорили нашим европейским партнерам, как только кому-нибудь из ближайшего окружения Януковича заблокируют недвижимость, счета в той же Австрии, на Кипре, где они прячут свои средства, поверьте, на следующий день все политзаключенные будут на свободе. И поверьте, если сыну Азарова заблокируют дом в Австрии, заберут у него ключи, то он будет себя чувствовать неуютно. На кого бы не был бы оформлен бы этот дом. И я думаю, что это единственный действенный метод, к которому наши высокопосадовцы, коррупционеры будут прислушиваться.
Между тем, обращение «Батьківщины» к США и ЕС о запрете на въезд в эти страны государственных служащих Украины депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко называет очередным фарсом.
Мы сказали, что это, кроме как фарс и пиар, ничего за собой не несет, потому что список, увы, не полный. Там должна быть фамилия Тимошенко, которая является подельником господина Лазаренко, отбывающего срок за коррупционные деяния на территории США. Вот выборочная технология, она, безусловно, присутствует. Поэтому уже если говорить правду, то нужно правду говорить обо всех.
Лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук полагает, что с момента передачи оппозиции Западу черных списков можно говорить о начале действия персональных санкций.
Персональные санкции, я думаю, что они уже начинаются. И вопрос только лишь времени, когда это обретет массовый характер. Списки чиновников, которым готовы применить персональные санкции, либо отдельные страны, либо группа стран, как Европейский Союз, я уже их видел.
Накануне исполнилось 300 дней со времени ареста экс-премьера. По этому поводу ее соратники провели митинг в центре Киева. А прокуратура тем временем пообещала после выздоровления Тимошенко в больнице и возвращения в колонию предъявить ей новые обвинения. Они касаются дела об убийстве 16 лет назад бизнесмена и депутата Верховной Рады Евгения Щербаня. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 31 мая. Глава миссии наблюдателей ООН в Сирии Роберт Мод сегодня сообщил о новом массовом убийстве. В селении Ас-Сукар на востоке страны найдены тела 13 человек, застреленных в упор со связанными за спиной руками. Дамаск уже возложил ответственность за это преступление на связанных с Аль-Каидой боевиков, воюющих якобы на стороне оппозиции, рассказывает Александр Гостев.
Высшие руководители боевых отрядов сирийской оппозиции, так называемой Сирийской свободной армии, в четверг сообщили, что выдвинули ультиматум президенту страны Башару Асаду, однако позднее сами опровергли эту информацию. До 12 часов дня пятницы правительственные войска должны были прекратить все боевые действия и начать соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный мирным планом посланника ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннана. Выступая в эфире телекомпании «Аль-Джазира», один из оппозиционеров заявил, что если этого не произойдет, повстанцы также более не будут. будут считать себя обязанными следовать этому плану. Однако позже командующий сирийской свободной армией Риад Аль-Асад призвал Кофи Аннана признать предложенный им план мирного урегулирования в стране провалившимся и добавил, что никакие ультиматумы или предложения властям с их стороны не выдвигались, так как армия президента Асада с самого начала не соблюдала условия перемирия, в отличие от оппозиционеров. Теперь сирийская свободная армия ждет официального заявления от Аннана, чтобы возобновить вооруженную борьбу. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в четверг, в свою очередь, вновь призвал Дамаск строго соблюдать условия мирного плана Аннана. Одновременно сирийские власти объявили об освобождении около 500 участников столкновений с правительственными войсками, что, как сообщают официальные сирийские средства массовой информации, стало одним из результатов встречи Кофи Аннана с Башаром Асадом в Дамаске во вторник. Международное сообщество резко осуждает власти Сирии в связи с массовым убийством мирных жителей в городе Хоула на прошлой неделе. Самых решительных действий в отношении Асада от администрации президента Барака Обамы потребовали некоторые влиятельные американские конгрессмены. Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн, призвал начать поставки вооружения сирийской оппозиции. Выступая в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, Маккейн подверг Белый дом очень жесткой критике.
Это позор, что Россия и Китай при помощи вето опять будут препятствовать Совету Безопасности ООН предпринять какие-то решительные меры по отношению к Сирии. Также вызывает возмущение, что Соединенные Штаты отказываются сыграть ведущую роль и начать оказывать помощь сирийскому народу.
В среду президент США Барак Обама обсудил по телефону ситуацию в Сирии с лидерами Франции, Германии и Италии. Пока, однако, официальный Вашингтон не поддерживает идею иностранного военного вмешательства. Против такого вмешательства накануне категорически выступили Россия и Китай. Москва также назвала контрпродуктивными решения ряда западных и арабских стран, а также Турции и Японии, выслать сирийских дипломатов. В среду генеральный консул Сирии на западном побережье США Хазем Шихаби сообщил о разрыве контактов с правительством в Дамаске. По его словам, он принял решение в знак протеста против резни в Хоуле. Александр Гостев, Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 31 мая. Ровно 50 лет назад в Израиле по приговору Иерусалимского районного суда был казнен нацистский преступник, один из организаторов Холокоста, оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман. Эйхман, возглавлявший так называемый еврейский отдел Главного управления имперской безопасности, вел протокол Ванзейской конференции, создавший план уничтожения 11 миллионов евреев Европы, включая, как было сформулировано в протоколе, и европейскую часть Турции. Эйхман руководил работой по депортации евреев Европы в лагеря смерти. Приговор ему был приведен в исполнение в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года, рассказывает Юрий Векслер.
За два дня до казни Эйхмана, ставшей единственной в истории Израиля, вопрос о ее целесообразности еще обсуждался на заседании правительства Израиля. Были доводы «за» и «против». В конечном итоге все высказанные сомнения преодолела своим властным словом Голда Мейер, и Эйхман был повешен, тело его сожжено, а пепел развеян в море в нейтральных водах. Этой казнью завершилась ставшая всемирно известная история Эйхмана, которая обсуждалась во всех странах со дня доставки Эйхмана в Израиль в результате операции израильской разведки в мае 1960 года. Моссад выкрал тогда Эйхмана из Аргентины, где он жил под чужим именем. И по сей день выходят новые книги, посвященные процессу и личности Эйхмана. А последней по времени книги Беттины Штангнет «Эйхман до Иерусалима», удостоенной в Германии в 2011 году премии за лучшую нехудожественную книгу года, мне уже доводилось рассказывать. Одно из главных достижений автора – опровержение бытовавшего мнения о неизвестности Эйхмана до ареста, рассказывает Беттина Штангнет.
Я установила, что уже в 1938 году он был знаком со всеми бонзами режима, за исключением Гитлера, и был им лично известен. Его знали Геббельс и Геринг, например. Геринг говорил о нем на Нюрнбергском процессе. Он прекрасно знал, кем и чем был Эйхман. Еврейский отдел, который возглавлял Эйхман, все называли по-разному. Но чаще всего просто отдел Эйхмана. Такие вещи не бывают случайными. Когда нечто называют именем руководителя, это надо служить делами.
На процессе в Иерусалиме Адольф Эйхман говорил.
Я осуждаю санкционированную тогдашним руководством Германии деятельность по уничтожению евреев. Я никогда не был антисемитом, но я был националистом. Я получил приказ составить расписание депортаций, учтя все, что с этой задачей связано. Так как вы требуете от меня, господин председатель суда, дать ясный ответ, то я должен заявить, что уничтожение евреев я считаю одним из самых тяжких преступлений в истории человечества.
Немецко-американский философ, политолог и историк Ханна Аренд, автор знаменитой книги о процессе Эйхман в Иерусалиме, наблюдая за Эйхманом в зале суда, сформулировала тогда тезис о банальности зла. Она, как считают после книги Беттины Штангнет многие историки, ошиблась, поверив в спектакль Эйхмана, разыгрываемый им на суде, в котором он изображал себя жертвой послушания вышестоящим. Эйхман и его адвокат строили защиту на утверждении, что единственным грехом, если это вообще грех Эйхмана, было его следование приказам начальников. Адвокат доктор Роберт Серватиус говорил на процессе. Обвиняемый формально имел возможность принимать решения по собственной воле, но не только у него, но и у многих других отсутствовало ясное свободное видение ситуации. Для него, как и для многих других ослепленных пропагандой и восславляемыми ей успехами режима, оставалось только одно – присяга и послушание. Но вот другая магнитофонная запись, сделанная в Буэнос-Айресе в 1957 году, говорит Адольф Эйхман.
Если бы мне пришлось стать комендантом концентрационного лагеря, я действовал бы так же, как и другие. Если бы я получал приказы расстреливать евреев или отправлять их в газовые камеры, то будьте уверены, я выполнил бы эти приказы.
Это истинный Эйхман, и он откровенно и не без гордости излагал свое кредо в Буэнос-Айресе в беседах с голландским эсэсовцем Вильямом Зассеном. Вот еще один фрагмент.
Если бы мы убили 10 300 000 наших заклятых врагов, то только тогда наша миссия была бы выполненной.
В одном из новых документальных фильмов об Эйхмане цитируется его письмо в Министерство иностранных дел в июне 1942 года. Предусмотрено с середины июля, самое позднее, в начале августа нынешнего года, в специальных ежедневных поездах по 1000 человек в каждом, доставить для использования на работах в лагере Аушвиц-Освенцим около 40 тысяч евреев из оккупированной Франции, 40 тысяч евреев из Голландии и 10 тысяч евреев из Бельгии. Я исхожу из того, что в вашем министерстве нет никаких сомнений в целесообразности этих мероприятий. К началу процесса над Эйхманом войну в Германии уже начали сознательно забывать, и возврат к теме стал шоком для молодых людей, выросших уже после войны, и только в дни процесса над Эйхманом, по-настоящему впервые узнавших о том, в чем участвовали их родители, и процесс над Эйхманом стал катализатором волны протестов молодежи. Ссылки Эйхмана на приказы, долг и начальство привели к тому, что эти три понятия стали презренными для студенчества Германии тех лет. Возникавшее тогда студенческое движение, пик активности которого пришелся потом на 1968 год, противопоставляло этим псевдоидеалам поколения отцов и дедов понятие совести и свободы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 мая. Нашу программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Ровно 100 лет назад, 31 мая 1912 года, в Москве был открыт Музей изящных искусств, который теперь все знают как Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Отношение к этому учреждению культуры у просвещенной части общества двойственное. С одной стороны, нельзя не восхищаться коллекциями музея, его выставочной деятельностью, с другой пугает агрессивная политика расширения музейных площадей за счет искажения или даже уничтожения памятников старины в районе Волхов. Рассказывает московский корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Вопрос, на который нет ответа. Как могут музейщики, то есть люди, привыкшие ценить аутентичность, столь радикально относиться к исторической застройке? Речь даже не о фостеровском проекте, многократно обруганном градозащитниками. Хотя макет британского архитектора демонстрируется на юбилейной выставке, никакие решения по освоению прилегающей к музею территории пока не приняты. Повторим, речь сейчас о другом. Как сообщила директор музея Ирина Антонова, совсем скоро расширится музей личных коллекций, одно из подразделений Пушкинского. Между тем, уже сейчас здание в Колымажном переулке вызывает споры. Мало того, что у двух старинных особняков выпотрошена внутренняя планировка, уцелевшие контуры зданий объединены совершенно дисгармонирующими со старыми стенами авангардными конструкциями стекла. Однако Ирина Антонова это сооружение ценит. Она вспоминает.
Появилась возможность привести в порядок эти два дома. Это два были разных дома. Соединить их этим плафоном. И здесь возникло вот это здание. Сейчас за этими домами, ближе к Кремлю, мы реставрируем здание. Это следующее здание музея личных коллекций. Поэтому у нас появятся дополнительные помещения. Это входит в развитие нашего музея. И мы рассчитываем, что к концу 2013 года мы будем иметь еще одно здание для музея личных коллекций.
Велика вероятность, что и от вновь присоединяемого здания мало что останется. И тогда слово «реставрация», употребленное Ириной Антоновой, здесь не подходит. С другой стороны, музею давно тесно, его коллекции вправду огромные. К тому же они постоянно пополняются. Вот и сейчас, к столетию, два московских коллекционера принесли в дар две картины старых мастеров. Михаил Перченко, полотно живописца XVII века, Дирка Халса «Веселое общество». С ним посетители музея уже 3 года имели возможность встречаться. Картина находилась здесь на так называемом временном хранении. Теперь окончательно стал принадлежать музею. Второй дар от Василия Горященко. Маленькая по величине картина «Обманка» с портретом Дитриха в каменной нише, кисти немецкого живописца 18 столетия Адама Элиаса Борни, ценна тем, что работы этого автора в музее до сих пор не было. Слово дарителю.
Борни практически не изучен. Необычность этого художника и то, что подписная картина, теперь вот научные работники, они будут как бы иметь пример данной картины. И другие работы, которые озаглавлены НХ, неизвестный художник, может быть, еще откроется его работа.
Известен ли человек, изображенный на этой картине?
Да, это известный немецкий художник Дитрих. В те времена было очень популярно в Германии и в княжествах германских искусство Рембрандта. В частности, и Дитрих, и Борни, вот они как раз ублажали князей, писав им работы в стиле Рембрандта. Даже здесь Дитрих изображен в такой шляпе, характерной для некоторых автопортретов Рембрандта.
В вашу коллекцию эта работа попала из России или из каких-то других стран?
Нет, она была куплена в Австрии. Я предпочитаю все-таки покупать картины за рубежом. Здесь у нас, если покупать, они значительно дороже. И там непосредственно можно и эксперта пригласить. И все картины там предоставляют хорошую историю, провинанса.
Боюсь, что с вопросом, который я вам сейчас задам, вас уже все замучили, но я тоже не могу удержаться. А вам не жалко было расставаться?
Нет, я еще года, наверное, 2 или 3 назад собирался ее преподнести. Но просто не было случая, а тут пристался такой случай. Тем более научные работники проявили интерес.
Самое же значительное сейчас событие – это выставка «Воображаемый музей». Нужно обладать коллекцией мирового уровня, чтобы в честь столетия другие ведущие музеи прислали сюда свои шедевры. Они в соответствии с хронологией и персоналиями рассредоточены по залам основной экспозиции, так как будто всегда там и пребывали. Вот и получается «Воображаемый музей». Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 31 мая. Продюсеры этого выпуска Юлия Голубева и Антон Золотых, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.